Архитекторы памяти. Татьяна Пугачева. В мире будущего, где технологии позволяют конструировать идеальные воспоминания для людей, главная героиня работает архитектором памяти. Она создает красивые и гармоничные воспоминания для клиентов, желающих избавиться от травм или просто украсить свое прошлое. Но когда к ней обращается мужчина с просьбой создать воспоминания о жизни, которой никогда не было, она нарушает профессиональную этику и соглашается. Постепенно она понимает, что ее клиент – человек, который потерял память из-за экспериментальной технологии стирания личности преступников и теперь пытается восстановить себя. Помогая ему, она оказывается втянутой в конфликт между системой гуманного правосудия и движением за истинную человечность. В мире, где память можно редактировать, прошлое становится полем битвы за будущее. Татьяна Пугачева. Архитекторы памяти. Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. Глава первая. Алгоритмы счастья. Звонок будильника прозвучал одновременно со стандартным оповещением системы. «Доброе утро, Вероника Андреевна. У вас запланировано 6 процедур на сегодня. Первый клиент прибудет через 2 часа». Вероника Корецкая потянулась в постели, щурясь от солнечного света, проникающего через автоматические светлеющие жалюзи. Снова 6 процедур. Она прекрасно понимала, что популярность клиники «Мнемозина» это хорошо, но иногда ей казалось, что в этой гонке за исправлением прошлого она теряет собственное настоящее. «Открой рабочий профиль первого клиента», – произнесла она, заваривая утренний чай. На кухонной стене развернулся голографический экран. Женщина, 72 года, Ирина Семеновна Ларина. Повторный клиент. Запрос. Сглаживание травматических воспоминаний о разводе 30-летней давности. Вероника вздохнула. Странное дело. Чем старше становились люди, тем сильнее в них проявлялась тяга к пересмотру прошлого. Казалось бы, в 72 года можно было бы уже смириться с тем, что муж ушел к молодой любовнице 3 десятилетия назад, но память не подчинялась логике времени. Некоторые раны продолжали кровоточить, игнорируя прошедшие годы. «Загрузи предыдущий сеанс, Ирины Семеновны», скомандовала Вероника, одеваясь в строгий темно-синий костюм, стандартную униформу архитекторов памяти, призванную внушать доверие и профессионализм. Проекция на стене сменилась трехмерной моделью воспоминания, над которым они работали в прошлый раз. Кухня типичной квартиры 90-х годов прошлого века. За столом сидит молодой мужчина и женщина средних лет, тогдашняя Ирина. На столе недоеденный ужин и бутылка водки. Мужчина что-то говорит, лицо Ирины искажается болью. «Я ухожу к ней. Прости, но так будет лучше для всех». Лицо мужчины на записи воспоминания размыто. Это был результат первичной коррекции. Голос приглушен, эмоциональный отклик снижен на 40%, но все равно недостаточно. По метрикам эмоционального сканирования Ирины Семеновны, этот момент все еще вызывал пик негативных эмоций. Вероника отхлебнула чай и задумалась. Сегодня предстояло пойти дальше. Не просто приглушить память, а частично реконструировать ее. Это была тонкая работа. Этический кодекс архитекторов памяти запрещал создавать полностью ложные воспоминания, заменяющие реальные события, но модифицировать контекст, смягчать эмоциональный фон, добавлять элементы, объективно присутствовавшие, но не зафиксированные травмированным сознанием, это разрешалось. В мире, где память научились редактировать как цифровой файл, прошлое и будущее переплелись самым причудливым образом. Сделав пометки в рабочем интерфейсе, Вероника закрыла проекцию. Ее ждал получасовой проезд до клиники в деловом районе Москвы. Клиника «Мнемозина» занимала верхние этажи одной из стеклянных башен делового центра. Белые стены, мягкий свет, успокаивающие оттенки голубого в интерьере. Ничего лишнего. Все направлено на создание ощущения безопасности и комфорта. Рецепционист ИИ поприветствовал Веронику, напомнив, что через 15 минут прибудет первый клиент. Вероника зашла в свой кабинет и начала подготовку. Активировала нейроинтерфейс, тонкий обруч с микроэлектродами, который будет считывать ее собственную мозговую активность и преобразовывать ее в команды для системы. Затем проверила аппаратуру для клиента. Более сложный шлем способен не только считывать, но и стимулировать определенные участки мозга. Наконец, откалибровала голографический проектор, который позволит визуализировать работу с воспоминаниями. Ровно в 9:30 в дверь осторожно постучали. «Входите, Ирина Семеновна». Голос Вероники звучал мягко и уверенно. Пожилая женщина вошла, слегка опираясь на элегантную трость. Несмотря на возраст, она выглядела ухоженно, аккуратно уложенные седые волосы, дорогой костюм, легкий макияж. «Доброе утро, Вероника Андреевна, вы не представляете, как я ждала нашей встречи. После прошлого сеанса мне впервые за долгие годы не снились кошмары об Игоре». Вероника улыбнулась. «Это хороший знак. Сегодня мы продолжим работу и, думаю, добьемся еще большего прогресса. Присаживайтесь, пожалуйста». Пока клиентка устраивалась в специальном кресле, Вероника активировала защитный протокол конфиденциальности. Матовая пелена опустилась на стеклянные стены кабинета, отсекая их от внешнего мира. «Как обычно, напоминаю, что мы не стираем воспоминания полностью и не создаем вымышленные события. Мы работаем с эмоциональным контекстом, снижаем травматический потенциал и восстанавливаем детали, которые могли быть вытеснены в момент стресса. Вы по-прежнему будете помнить, что Игорь ушел от вас, но эта память больше не будет причинять такую боль». Ирина Семеновна кивнула. Ее руки, слегка дрожащие от возраста, лежали на подлокотниках кресла. «Я понимаю, я не хочу забывать, просто хочу, наконец, отпустить это». Вероника осторожно надела на голову пациентки нейроинтерфейс и активировала систему. «Давайте вернемся к тому вечеру. Закройте глаза и позвольте памяти возникнуть естественным образом». В центре комнаты появилась трехмерная проекция, та самая кухня из 90-х. Теперь Вероника видела сцену глазами самой Ирины, слышала стук собственного, нет, Ирининого сердца, чувствовала запах недоеденного борща и горечь приближающейся беды. Вот Игорь произносит фатальные слова. Вот разбивается брошенная в отчаянии тарелка. Вот первые слезы, обжигающие щеки. Вероника глубоко вздохнула, концентрируясь. Теперь начиналась настоящая работа архитектора памяти. «Ирина Семеновна, давайте расширим фокус этого воспоминания. Что было после этих слов? Когда ушел Игорь?» Проекция задрожала, подернулась рябью. «Он ушел в спальню собирать вещи». Голос Ирины звучал глухо, как из колодца. «Я осталась на кухне, плакала. А что было дальше?» «Не помню. Кажется, я просидела так всю ночь». Вероника мягко направила систему, подавая импульс на стимуляцию гиппокампа, области мозга, отвечающей за память. «Попробуйте вспомнить. Может быть, был телефонный звонок? Кто-то приходил к вам?» Проекция снова изменилась. Теперь на ней появилась новая фигура. Молодая женщина с сумкой через плечо. «Да, Наташа пришла. Моя подруга с работы». В голосе Ирины появилось удивление. «Я совсем забыла об этом. Она принесла какие-то документы, а увидев меня в таком состоянии...» «Она осталась с вами», — мягко подсказала Вероника, читая данные сканирования. «В памяти Ирины действительно был этот эпизод, просто вытесненный более травматичными переживаниями». «Да, осталось. Мы, кажется, мы пили чай. Она говорила, что все наладится». Вероника осторожно стимулировала определенные участки мозга клиентки, усиливая эмоциональную значимость этого воспоминания о поддержке. Одновременно она немного приглушала остроту предшествующей сцены с мужем. «Сконцентрируйтесь на Наташе. Что она говорила вам? Какие чувства это вызывало?» Проекция становилась все четче. Теперь на ней две женщины сидели за тем же кухонным столом. Пустые тарелки убраны, на их месте две чашки чая. «Ты сильная, Ира, сильнее, чем думаешь. Переживешь и это». Лицо подруги на проекции обретало все более четкие черты, в то время как фигура Игоря в предыдущей сцене становилась все более размытой, отодвигаясь на периферию сознания. Вероника работала почти час, методично меняя эмоциональные акценты в воспоминании, усиливая моменты поддержки и заботы, которые действительно были, но оказались затенены травмой. К концу сеанса история развода в памяти Ирины Семеновны все еще оставалась историей предательства и боли, но теперь она была также историей дружбы, поддержки и, главное, выживания и силы. Когда пожилая женщина открыла глаза, на них блестели слезы, но это были другие слезы, светлые, очищающие. «Я никогда не думала о том вечере так», – произнесла она, принимая салфетку от Вероники. «Всегда вспоминала только его слова и как мир рушился, но ведь была и Наташа. И утро потом наступило, и я пошла на работу, хотя думала, что не смогу». Вероника улыбнулась, снимая с клиентки нейроинтерфейс. «В этом и заключается наша работа, Ирина Семеновна. Не в том, чтобы обманывать сознание фальшивыми воспоминаниями, а в том, чтобы вернуть вам полную картину прошлого. Травма часто заставляет нас видеть только самое болезненное, забывая о свете, который тоже был рядом». После ухода клиентки Вероника сделала паузу перед следующим сеансом. Она всегда нуждалась в этих 15 минутах тишины, чтобы восстановиться. Работа архитектора памяти высасывала эмоциональные силы. Невозможно было погружаться в чужие травмы, не пропуская их частично через себя. Она посмотрела в окно на раскинувшийся внизу город. Странная профессия – перестраивать чужие воспоминания. Когда-то, на заре технологии, были опасения, что это приведет к злоупотреблениям. Правительства будут стирать неугодные идеи, корпорации создавать ложные воспоминания о товарах. Поэтому и возник такой жесткий этический кодекс. Нельзя стирать полностью, нельзя создавать то, чего не было. Можно только корректировать эмоциональный фон и восстанавливать вытесненные фрагменты. День Вероники продолжался. Мужчина, страдающий от воспоминаний о провалившемся выступлении, подросток с травмой школьной травли, пожилая пара, потерявшая сына в аварии. К вечеру она чувствовала себя эмоционально опустошенной, как обычно. Вернувшись в свой кабинет после последнего клиента, Вероника позволила себе 5 минут просто сидеть, прикрыв глаза. Тихий сигнал рабочего терминала вырвал ее из задумчивости. «Запрос на консультацию. Нестандартный случай. Потенциальный клиент. Бутовский Кирилл Александрович. 34 года. Предварительный диагноз. Комплексная диссоциативная амнезия. Предлагаемая процедура. Реконструкция биографической линии». Вероника нахмурилась. Реконструкция биографической линии? Это выходило за рамки стандартных протоколов. Обычно они работали с отдельными воспоминаниями, а не с целыми периодами жизни. Из любопытства она открыла прикрепленный файл. Краткую предварительную оценку случая от диагностического отдела. Мужчина с почти полным отсутствием личных воспоминаний. Сохранены языковые навыки и профессиональные компетенции, но нет памяти о том, как они были приобретены. Отсутствуют воспоминания о детстве, юности, значимых отношениях. Вероника закусила губу. По протоколу она должна была отказаться. Такие случаи требовали специального разрешения от этического комитета. Но что-то в этой истории зацепило ее. Возможно, профессиональный вызов. А может, усталость от бесконечной череды типовых травм, с которыми она работала день за днем. Она посмотрела на часы. Рабочий день давно закончился, за окнами сгущались сумерки. Поколебавшись еще секунду, она нажала кнопку «Принять запрос» и добавила комментарий. «Предварительная консультация завтра в 10:00». Терминал пискнул, подтверждая отправку. Вероника не знала, что этим простым действием она только что изменила не только свою жизнь, но и судьбу человека, которого еще не встречала, и, возможно, всей системы, в которой работала. Закрывая кабинет, она размышляла о странностях человеческой памяти. Для одних она была проклятием, слишком ясной, слишком болезненной, для других – недоступным сокровищем. И, возможно, пришло время узнать, как помочь тем, кто не помнит ничего. Что если человека без прошлого можно вернуть к жизни, построив мост из воспоминаний, которых у него никогда не было? Эта мысль одновременно пугала и завораживала ее.